Добрый день, дорогие радиослушатели. Великий пост, и по традиции мы часть передач посвящаем горячей линии, помощи, которую мы можем оказать вам в качестве консультации врача по аспектам здоровья и сопровождению поста. Мы с вами многократно подчеркивали и соглашаемся с тем, что пища, которая во время поста прописанным по православным канонам, не есть основной момент соблюдения поста, но вместе с тем большое количество вопросов возникает именно по показаниям, противопоказаниям при разных заболеваниях, и сами каноны поста и духовное сопровождение поста, оно разъясняется достаточно подробно, к сожалению, передач медицинских или врачебных, или консультаций медицинских или врачебных, которые бы помогали, разъясняли, насколько важно, насколько нужно, насколько опасно, насколько безопасно совмещать пост с теми или иными заболеваниями, их, в общем-то, недостаточно, и стараемся мы в меру своих сил этот пробел восполнить. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, звоните. Я напоминаю, телефон у нас в студии 379-65-94, 379-65-94, если вас волнуют некоторые вопросы, которые может прокомментировать врач в отношении поста, совмещения с заболеваниями или некоторые общие вопросы, пожалуйста, будем рады на них ответить. Одна из психологических составляющих, которые, как мне кажется, врач должен разрешить у человека, который планирует пост, который включен в календарь православный и личный календарь человека, конечно же, это найти баланс между интересом, между действительно соблюдением православных канонов и не скатившись в малодушие или не погорячившись, действительно выполнить ту нагрузку, ту составляющую культуры православной, которая, в общем-то, должна соблюдаться. Под словом «нагрузка» я понимаю, конечно же, ситуацию определенных медицинских тонкостей. Человек, современный человек, к сожалению, редко бывает здоровым, отчасти потому, что по многим аспектам, и социальным, и культурным, и медицинским, длительность человека, длительность жизни человека значительно увеличивается. Если раньше в 50 лет, в общем-то, человек уже считался преклонного возраста, пожилым, и имел какие-то, в общем-то, ограниченные перспективы жизни, то сейчас в 50 лет, по мнению и ученых, и философов, и психологов, и медиков, в общем-то, жизнь находится только в самом расцвете. Отчасти поэтому огромное количество происходит психологических конфликтов, психологических, скажем так, сотрясений с человеком, связанные с тем, что, скажем, наши бабушки или дедушки определенные кризисы возраста переживали, скажем, в 30-40 лет, как кризис старшего возраста, ну, 40-летний, скажем, сейчас все это сдвигается, и вместе с тем из-за длительности, из-за увеличения длительности жизни, к сожалению, человек не остается абсолютно здоровым, у него по многим аспектам и биологическим, и психологическим накапливается огромное количество болезней, заболеваний, причем точность науки медицинской позволяет эти заболевания выявить в ранней стадии, естественно, возникают острые вопросы, как это совмещается, насколько это важно и насколько это возможно. У нас звонок в студию, мы рады вас слышать. Алло, говорите.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
А меня зовут Лариса Иосифовна.
Очень приятно.
Значит, с 6-го года мне поставили хронический панкреатит. Вот. Угу. И, ну как, конечно, бы не хотелось от поста отдаляться сильно. Но вот я, например, у меня организм не принимает геркулесовую кашу, в смысле, вот, люблю капусту, но ее нельзя. И вот что вы мне посоветуете?
Спасибо за вопрос. Действительно, ну, позволю себе общие комментарии. Воспаление поджелудочной железы, к сожалению, достаточно частое состояние. Достаточно сказать, что на прием к гастроэнтерологу из 10 пришедших пациентов, это 3-4 пациента, это с диагнозом хронический панкреатит. Поэтому думаю, что интересно будет, безусловно, эти комментарии многим послушать. Заболеваемость хроническим панкреатитом растет, в том числе из-за того, что сильно увеличивается распространенность желчно-каменной болезни. К сожалению, из-за того, что, ну, это в основном мужчин касается, хотя иногда и для женщин это является проблемой. Даже небольшие дозы алкоголя при определенной наследственной чувствительности могут вызывать воспаление поджелудочной железы. А поджелудочная железа – это одна из центральных фабрик пищеварения. Поджелудочная железа вырабатывает сок в объеме 2 литров, сок поджелудочной железы, причем это высоко, такой концентрированный, высокоорганизованный сок, который отвечает, собственно, за пищеварение. Если у человека обострение хронического панкреатита, тут нужно понимать, что сам по себе диагноз хронического панкреатита или самого его течения, оно имеет разные фазы. То есть фаза обострения, когда у человека боли, нарушение пищеварения, нарушение стула, нарушение общего самочувствия могут быть. Фаза стихающего обострения, когда у него боли идут на убыль. И фаза ремиссии, так мы называем фаза восстановления, когда человек чувствует себя в принципе здоровым, у него нет боли, у него нет нарушения пищеварения. Причем есть две такие определенные диаметрально противоположные, скажем так, тенденции течения хронического панкреатита, когда это рецидивирующая форма, то есть фазы обострения стекают с фазами ремиссии, и непрерывно рецидивирующая форма, когда у человека практически светлого промежутка не бывает. Это две определенных вот особенности течения могут быть у разных людей. Но возьмем одну из форм, допустим, рецидивирующую форму хронического панкреатита. Если у человека фаза ремиссии, то есть у него боли нет, стул нормальный, нормальное пищеварение, нормальный вес, то в принципе пост ему не противопоказан. Естественно, здесь может быть определенный индивидуальный отпечаток накладываться. Ряд продуктов, которые во время поста являются основными продуктами питания, они могут плохо переноситься у человека с хроническим панкреатитом. Ну, те же самые грубая клетчатка, допустим, капуста, хотя это не обязательно у всех с этим диагнозом бывает, но индивидуально это может быть. Поэтому здесь возможно или, безусловно, модифицировать диетически, скажем так, ну, не сырую капусту потреблять, а в вареном виде заменить капусту другими овощами. Или, если замена невозможна, конечно же, желательно уже решать вопрос о расширении поста. Но академически пост в ремиссию хронического панкреатита не противопоказан. Другая ситуация, когда происходит обострение хронического панкреатита, то есть у человека боли, дискомфорт, нарушение стула, пищеварения. В эту ситуацию по медицинским правилам послабление поста крайне желательно. Хотя бы до уровня употребления рыбы, потому что белок, он желателен и нужен для восстановления органа. Желательно, ну вот хотя бы из рыбы, желательно молочный, кисломолочный продукт, если они не вызывают обострения, нарушения стула, это не всегда, но может быть, при хроническом панкреатите. Что касается другой формы, так называемого непрерывно рецидивирующего течения, когда человек практически не находится в состоянии восстановления, то есть у него боли постоянные или с определенными, значит, периодами небольшого просветления, но он не бывает, скажем, недели, чтобы не отмечал эпизоды обострения. При этой ситуации нужно понимать, что это тяжелая достаточно форма течения хронического панкреатита, и автоматически необходимо благословение батюшки о послаблении поста. При всем при том, нужно четко понимать, что уровень поста и степень поста, конечно же, нежелательно вот, индивидуально и самостоятельно выбирать, особенно у людей, имеющих хронически тяжелые заболевания. В любом случае, здесь нужно все это проговаривать с батюшкой и советоваться с врачом. Вот эти нюансы индивидуальные, они могут быть достаточно широкие, но вот концепцию нужно понимать, стадию заболевания и те или иные противопоказания. В общем и целом, подводя итог по хроническому панкреатиту, могу сказать, что если этот хронический панкреатит не сопровождается потерей веса, а наоборот, протекает на фоне избыточной массы тела у человека, то есть у него вес превышает идеальную норму, мы с вами говорили, есть разные формулы, но самая простая – это хотя бы рост минус 100, то есть человека со 170 сантиметрами роста идеальный вес должен быть приблизительно 70 килограмм. Если вес превышает эти параметры при хроническом панкреатите, то, в общем-то, пост ему более полезен, потому что избыточная масса тела тоже является одним из факторов, который давит на поджелудочную железу и способствует процессам воспаления. У нас еще звонок очередной. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня этот самый пиелонефрит и кистанки на почке, и камни в почках, потом этот самый остеопороз позвоночника.
Так.
Послабление мне нужно брать или не надо?
Спасибо за вопрос. Что касается кисты в почках, это не опасное состояние, сразу хочу сказать. То есть сейчас в связи с доступностью использования ультразвукового метода кисты в почках и в печени находят достаточно широко. Если там действительно стоит диагноз киста, и не нужно беспокоиться, нужно самое главное проходить обследование регулярно. Если киста не растет, то только наблюдение является основным параметром, в общем-то, так, медицинского сопровождения. Это что касается кисты. Что касается пиелонефрита, это воспалительный процесс в почках. Он также чередуется, как и хронический панкреатит, фазами обострения, фазы ремиссии. Если это ремиссия заболевания, то есть нет воспаления, нет температуры, нет расстройств мочеиспускания, то пост не противопоказан. Что касается камней в почках, дело в том, что камни могут быть самых разнообразных составов. Это могут быть камни, связанные с повышенным выделением мочевой кислоты. Мочевая кислота есть продукт переработки белка. Вообще, в общем анализе мочи грамотный уролог обычно должен приблизительно определиться, с какого состава камни, если это возможно. Это не всегда, к сожалению, возможно, но попытаться скоет. Если камни, связанные с повышенным содержанием мочевой кислоты, то пост, наоборот, полезен даже ограничение. Что касается камней, связанных с избыточным отложением оксалатов, солей другого характера, то здесь, в общем-то, такой абсолютный характер овощного питания не всегда полезен, потому что оксалаты продуцируются при метаболизме овощей. Здесь вот от состава камней может зависеть эта ситуация. Что касается остеопороза. Остеопороз есть снижение минеральной плотности кости. Это, к сожалению, очень распространенное состояние у женщин после менопаузы и мужчин. Значит, после определенного возраста основным мерой профилактики считается это правильное питание, это повышенное содержание кальция в пище. Кальций в пищевых продуктах берется или из зеленых листьев, но у нас их немного, к сожалению, скажем, если брать регион Урал, доступные, то есть мы мало едим салата, особенно в период все-таки зима, весна, мало доступны зеленые листья, это, кстати, другого характера. В основном кальций в средней полосе России, да и в большинстве регионов России употребляется из молока и кисломолочных продуктов. Причем есть усредненные нормы. Человек должен употреблять около 800-1000 миллиграмм кальция с пищей. Это где-то порядка 4 стаканов молока и 100-150 грамм творога ежедневно. Поэтому у человека с остеопорозом желательно согласовать послабление именно по молочным и кисломолочным продуктам. Это закрывало бы проблемы, значит, вот по употреблению кальция. И, но если человек, в общем-то, привержен пост соблюдать по всем канонам, единственным выходом в этой ситуации является употребление препаратов, содержащих кальций. Их сейчас достаточно большое количество, но специалисты в области от остеопороза, это ревматологи, и, в общем-то, терапевты сейчас широко с этой проблемой знакомы и занимаются ей, прописывают препараты, содержащие кальций, которые компенсируют недостаток. То есть вот два варианта. Или молочные, кисломолочные продукты по возможности оставить при наличии остеопороза, или препараты кальция. В общем-то, желательно комбинировать даже эти две ситуации. То есть молоко, кисломолочные продукты должны оставаться в рационе по возможности и по благословению, и препараты кальция автоматически также идут, потому что, к сожалению, ну, не всегда удается выпить то количество молока и творога скушать, чтобы компенсировать вот эти потребности суточные для профилактики ослабления костей. Поэтому вот по всему этому пейзажу можно сказать, что по спектру заболеваний все-таки рыбу, молоко и кисломолочные продукты, если будет на то благословение, желательно в питании сохранить с точки зрения вот врачебной ситуации. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Борисович, спасибо вам большое за передачу.
Вам спасибо, что слушаете, да.
У меня атрофический гастрит, недостаток веса, колит, хронический пилонефрит. И еще идет сейчас искривление позвоночника. Объясните, пожалуйста, вот мое заболевание. Как
спасибо за вопрос. Ну, болезни, в общем-то, все разные. То есть между ними, скажем так, нет единой ситуации, которая бы объясняла все. Атрофический гастрит – это ситуация, связанная с тем, что, как правило, у человека в желудке есть такой микроб, живет длительное время, хотя не обязательно. Иногда атрофический гастрит связан с наследственной ситуацией. Заболевание в виде функционального расстройства кишечника, или раньше его называли колитом, болезнь чаще связана с ситуацией нервной перегрузки или повышенной чувствительностью нервной системы человека к внешним, скажем так, раздражителям. Наша жизнь, она, к сожалению, является немалым раздражителем для нашей нервной системы. Если человек чувствителен, если он переживает тонко и остро все внешние проблемы, то это все сказывается в виде нарушения функции, в первую очередь, желудочно-кишечного тракта, кишечника, в частности. Ну, искривление позвоночника – более сложная ситуация. Тут нужно смотреть, является ли она связана с какими-то врожденными ситуациями, с нарушением осанки, или это следствие, опять же, может быть, элементов начального остеопороза. Потеря веса – тоже ситуация, которая имеет комбинированный характер. Нередко она связана со стрессом, к сожалению. То есть вообще наиболее частая причина, которая приводит к потере веса у человека, если брать вообще все случаи потери веса, это случаи, связанные с тревожной, депрессивной, хронической реакцией, то есть с балансом между внешними психологическими нагрузками и возможностью человека реагировать на это, то есть нервная система чувствительная. Вот исходя из всего спектра заболеваний, могу сказать, что вот потеря веса как такой показатель питательного статуса, он наиболее ярко говорит о том, что желательно послабление с точки зрения диеты во время поста. потому как если до поста человек уже имел потерю веса на пище во время поста, эта потеря веса может усугубиться, а это усугубление в первую очередь не нужно иммунитету, потому что потеря веса — это определенная сила, ослабление определенной силы иммунитета. Поэтому рыба, молоко, кисломолочные продукты, если они переносятся нормально, не кишечник на них не реагирует негативно, они, в общем-то, крайне желательны. Но вот тот вопрос, который прозвучал в вашем вопросе, или вопрос под вопрос, если я правильно понял, с чем это связано, с моей точки зрения, в первую очередь надо обратить внимание на состояние нервной системы, потому что большинство болячек, которые вы озвучили, они могут быть связаны со ситуацией тревоги, ситуацией вот хронической переутомления или повышенной чувствительности нервной системы на внешние, в общем-то, факторы нагрузки или стресса. У нас следующий звонок. Алло, слушаем вас.
Это меня?
Да, здравствуйте, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Я тоже очень благодарю вас за вашу передачу.
Спасибо вам.
Я постоянная слушательница вашей передачи. Но у меня такой вопрос касается иммунитета.
Да.
Вот как раз весенняя погода, после зимнего такого стресса, организм очень ослабляется. И как раз выпадает пост.
Так.
И вот у меня такой вопрос. Я в течение 3 месяцев бесконечные были простудные заболевания.
Так.
И когда я терапевту задала вопрос, можно ли мне выдержать этот пост,
так,
она просто категорически сказала, нет,
так,
у вас очень ослабленный иммунитет, при таком состоянии организма противопоказаны посты. Но я все-таки не послушала врача, благословилась у священника,
так,
и пост более ослабленный, кефир мне разрешили,
так,
и
так,
подсолнечное масло.
Так.
Ну вот вторую неделю, слава богу, организм все-таки не бунтует, так скажем. И вот у меня вопрос такой, вот при ослабленном иммунитете как себя вести? Или отказаться от поста, или продолжать его, вот как меня благословили, и до конца ровненько его провести.
А рыбу разрешили? Рыбу вам разрешили?
Что?
Вам послабление это сделали в качестве подсолнечного масла,
подсолнечное,
да?
Подсолнечное масло, так, и кефир.
И кефир.
Да.
В основном кефир, да? На все дни.
На все дни, да.
Да. Спасибо. Спасибо. Вопрос действительно очень интересный. Что касается простудных заболеваний, вообще мы с вами, вот Екатеринбург, Свердловская область, многие регионы России, в течение 2 лет, и в 2010 году, и в этом году, пережили ряд достаточно крупных эпидемий гриппа. Причем мы с этими эпидемиями встречались уже несколько десятков лет, и поэтому, конечно же, ситуация определенная и уникальная. Как правило, после перенесенной вирусной инфекции, гриппа в частности, у человека остается так называемый приходящий иммунодефицит поствирусный. Это чревато риском развития бактериальных осложнений, гаймориты, отиты, воспаление бронхов, редко это в ближайшем периоде, воспаление легких, пневмония, пилонефрит. То есть целый комплекс может быть воспалительных заболеваний самых разных органов их систем. Здесь вопрос имеет несколько плоскостей. Первая плоскость, конечно, это психологического, скажем так, беспокойства. Я разделяю беспокойство врача по поводу того, что действительно, если вы 3 месяца болели простудными заболеваниями, фактически вы находитесь в период иммунодефицита. Поэтому здесь, если так определенно говорить, да, есть риски осложнения инфекционных заболеваний у вас или новых инфекционных заболеваний. Ну, конечно же, это не абсолютные риски. И многое зависит от вашего желания, убежденности, насколько вы верите, доверяете и можете посильно переносить пост. Риски объективные есть, это как факт. Правда, это не 100% риски, то есть совершенно неоднозначно говорит о том, что у вас, в общем-то, должны произойти вот какие-то осложнения. И слава богу, вот вы 2 недели говорите, что переносите хорошо и комфортно. Ведь во многом мы с вами понимаем, пост это процесс покаяния, молитвы, психологического совершенствования, духовного совершенствования, если вы чувствуете, что это все идет на пользу и для с духовной точки зрения, то так оно и должно быть. При всем при том, вот эти риски каких-то осложнений, они, еще раз повторюсь, они не абсолютные и даже не 50%. Поэтому при современной, скажем, гигиене все-таки достаточно, если условия жизни позволяют, если нет тяжелой физической, тяжелой умственной работы, и вот не требуется дополнительных затрат по расходу из пищи взятой там калорий, белков и энергии, то в принципе вот этот пост он вполне достаточен. Но вместе с тем, конечно же, требуется, может быть, не жесткое, но все-таки медицинское сопровождение, если вы почувствуете слабость, если возникнет эпизод простуды или эпизод осложнений, то ну, не думаю, что это будет большой травмой, не должно быть, но нужно все-таки переориентироваться определенным образом и решить вопрос о расширении поста, хотя бы рыбу как носитель животного белка, который, в общем-то, несколько укрепит иммунитет, и это будет правильно. Вообще ситуация, связанная с весенним иммунитетом, она очень непроста. Об этом много и неоднократно говорят разные специалисты, есть популярные передачи, иногда мы с вами даже в наших беседах пытались поднять этот вопрос о весеннем иммунитете, о связи с витаминами. На самом-то деле медицинская наука, значит, скажем так, противоречиво толкует ситуацию ослабления иммунитета при переходе от зимы к весне. Раньше пытались все это объяснить недостатком витаминов, когда человек по весне чувствует слабость, недомогание, раздражительность, тревогу. Все-таки последнее время медицина и большинство экспертов медицинских сходятся во мнении, что переход от зимы к весне – это не столько снижение витаминов и нет необходимости специально принимать витамины, сколько это ситуация так называемой весенней невротической реакции. Изменение длительности солнца, изменение климата приводит к перестройке нервной системы, и большинство симптомов, которые человек испытывает, это симптомы, связанные с состоянием, с функциональным состоянием нервной системы. В этом плане, безусловно, духовное совершенствование, которое воздействует и на работу нервной системы, более полезно, чем просто комплекс витаминов как таковых. Поэтому в индивидуальном порядке, еще раз вот комментируя вашу ситуацию, могу сказать, что если чувствуете себя комфортно, то ну, медицинские опасения требуется, скажем так, держать на видном месте, но сильно не переживать, потому что однозначно это не является вот прямым противопоказанием. Все зависит от вашего самочувствия. Что касается ослабления иммунитета весной, эта ситуация тоже неоднозначная. То есть таких медицинских данных, которые бы говорили, что у всех вот весной иммунитет ослабляет из-за того, что человек вот пережил суровую зиму, у него не хватало витаминов, это во многом больше такие разговоры не медицинские, не связанные с объективными данными. Больше всего симптомы, которые возникают у человека при встрече с весной, если так можно высказаться, это ситуация, связанная с перестройкой нервной системы на фоне климатических особенностей. То есть это больше реакция нервной системы. У нас звонок очередной, мы вас слушаем внимательно.
Алло, говорите. Здравствуйте. Алло, вы нас слышите?
К сожалению, не отвечает, но если вы нас еще слушаете, пожалуйста, перезвоните нам. Мы будем рады прокомментировать вопрос, который у вас возник. Я напоминаю, телефон 379-65-94, 379-65-94, и мы с вами обсуждаем вопросы, медицинские вопросы диеты во время поста. Все вместе с вами, надеюсь, правильно понимаем, что это все-таки не основной момент, это всего лишь инструмент для духовного совершенствования, но вопрос вызывает достаточно большое количество действительно необходимых ситуаций для обсуждения. У нас звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, говорите.
О.
Да, пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Я Александра.
Очень приятно.
Самое. Вот у меня в конце января увезли в больницу с колитом.
Угу.
И я там пролежала 3 воскресенья, и ничего со мной так и меры не приняли. То самое почему не знаю, потому что у меня еще и нижний очень этот гемоглобин.
Так.
И отправили, конечно, время вышло, отправили меня домой. И температура, у меня всегда температура почему-то была вечером, утром не было. А потом и с болями. У меня очень боли. Как только там начинаются боли, у меня тошнота начинается. И вот сейчас я уже вот, конечно, к врачу сходила, делала целую неделю клизмы, чтобы к врачу попасть, попала. Сейчас меня назначили на осмотрение с 23-го только. И самое, и сейчас у меня вот опять же все слабительное пью каждый день. И ничего не получается, чуть-чуть капелечку. Сейчас каплю вот выпила, у меня боли. И как боли, так тошнота и рвет. Что поем, у меня рвет и нет аппетита абсолютно. И вот что делать, что мне принимать, как мне есть, что мне принимать еще, чтобы меня ослабило.
А вам
Вам
обследование кишечника это сделали? То есть рентген кишечника или колоноскопию?
Нет, еще не сделали.
Не сделали еще, я понял.
Ну, здесь дело в том, что пока невозможно говорить о каком-то диагнозе, потому что диагноз будет вам установлен только после того, как вам проведут объективное исследование кишечника. Исследование кишечника возможно 2 способами. Вот в современных, скажем, условиях у нас в России это или рентген кишечника, так называемая ирригоскопия, когда в кишечник с помощью клизмы вводят барий и делают снимки, или колоноскопия, когда осматривают кишечник с помощью специального аппарата. Пока диагноз не установлен, думаю, что вам каких-то особенностей диетических во время поста нежелательно соблюдать. Те симптомы, которые вы перечислили, говорят об обострении заболевания. В этой ситуации резкого смена диеты нежелательно. Причем есть симптомы, которые говорят у вас о неполной проходимости кишечника. Возможно, там в кишечнике есть изменения, которые мешают его работе, органические изменения, и они требуют лечения не только, скажем, таблеточками или капельками, но требуют, возможно, и более серьезного подхода по лечению. Не могу сказать по телефону действительно, какие изменения и каков диагноз, но одно могу сказать, что обследование для вас является крайне необходимым и важным. Удивлен, почему в стационаре не провели. Ну, видимо, не во всех районных больницах, не во всех больницах, может быть, эта методика доступна, хотя такого, в общем-то, встречается сейчас редко, чтобы обследование кишечника не проводилось. Тем более, что при низком гемоглобине обследование кишечника нужно проводить в первую очередь обязательно. Что касается ситуации, как отрегулировать работу кишечника сейчас, ну, одно могу сказать, не пользуйтесь какими-то лекарственными препаратами для очистки кишечника, не пользуйтесь слабительными препаратами, пока необходимо чистить кишечник только с помощью клизм, для того, чтобы готовить его или к обследованию, и для того, чтобы он просто работал, потому что если это изменения в кишечнике, которые носят органический характер, прием слабительных может привести к непроходимости, это уже хирургическая ситуация. Ну и вместе с тем, если боли возникают острые, если действительно возникает непроходимость кишечника, то есть нет стула, появляется рвота, не тяните с плановым обследованием, вызывайте скорую и обращайтесь в неотложном порядке в приемный покой или по скорой помощи в хирургию, именно для того, чтобы не пропустить хирургическое состояние, хирургическое заболевание. Пока вот в вашем остром состоянии диетические моменты по посту нежелательны, нецелесообразны, они не могут дать, скажем так, состояние, которое спровоцирует болезнь несколько больше. Я напоминаю, телефон у нас 379-65-94, у нас осталось буквально 4 минуты, если есть еще вопросы, мы на один, может быть, край два успеем ответить. Рад, что вы звоните нам, рад, что передача вызывает у вас интерес. Очередной звонок, алло, слушаем вас.
Борисович, да-да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне 82 года. Мне прошлый год я получила от батюшки благословение на молоко, ну и там кашу варю на молоке. И он сказал, что можно даже сейчас уже не спрашивать. Угу. Но я прошлый год так попостовала сильно, да. Кроме молока и ничего не ела, да. И у меня сильно упал гемоглобин.
Так.
Я, значит, пришлось после Пасхи мне пойти в поликлинику, и мне назначили, что повышает гемоглобин. Да. Нынче я также сказала батюшка, что про молоко не, вроде не спрашивайте, уже можно, что по возрасту. А я нынче еще и попросила, говорю, можно мне еще какое послабление, хоть иногда бы супец сварить мяском. Он тоже разрешил. А что еще вот можно?
Ну, замечательно. Вот дело в том, что действительно послабления, они вот целиком и полностью соответствуют, скажем так, чаяниям врача, в том плане, что низкий гемоглобин или анемия, как мы ее называем, болезнь, связанная во многом с особенностями и характеристиками питания, есть две основные формы анемии. Анемия, связанная с дефицитом железа. Но железо, оно содержится в основном в мясных продуктах, хотя, в общем-то, его есть и в крупах, но в основном в мясных продуктах. И анемия связана с дефицитом витамина В12. Опять же, витамин В12 во многом содержится в продуктах, содержащих мясо. Поэтому, безусловно, при молочных, кисломолочных продуктах мясные продукты хотя бы в разрешенные дни с медицинской точки зрения было бы желательно. Но вместе с тем я хотел бы сказать, что не сам по себе пост, не само по себе ограничение во время поста является причиной, вот такой основной причиной анемии. Как правило, причины бывают более такие глубокие. Дефицит витамина В12 чаще связан с хроническим атрофическим гастритом. И нужно обязательно пройти обследование, сделать фиброгастроскопию, смотреть желудок. Если там есть атрофический гастрит, то пройти курс лечения витаминами. В общем-то, это будет все даже правильно и чудесно. Пройти курс уколов витамина В12, если действительно эта анемия, связанная с этим дефицитом витамина, подтвердится. Что касается препаратов железа, если у вас подтвердили дефицит железа в организме, то и во время поста нет никаких противопоказаний. Препараты железа профилактические курсами пить при вот диетических послаблениях, и тогда, безусловно, это состояние, оно не будет вас тревожить, не будет вызывать угрозы для вас, и все это будет компенсировано. Но вместе с тем, вот послабленный пост, в общем-то, во многом полезен после определенного возраста, в силу того, что атеросклероз развит достаточно широко у нас вообще во всем мире, и сердечно-сосудистые заболевания лидируют, поэтому элементы поста, они во многом являются элементами такими позитивными в рамках снижения риска атеросклероза, поэтому нельзя полностью отказываться от этих моментов. Но вот выборочные эти послабления, то есть молоко, кисломолочные продукты для профилактики остеопороза, в разрешенные дни хотя бы небольшое количество мяса, это, безусловно, решит вот такие медицинские вопросы и позволит соблюдать пост. Я благодарен вам за активное общение, за интересные вопросы. Не болейте, приятного вам поста и храни вас Бог.